Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем сегодня наш разговор о второй части символа веры, в которой исповедуем веру во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же всеобыше. Как уже упоминалось, эта часть символа веры возникла как реакция на те очень опасные заблуждения, которые появились в церкви. А появились эти заблуждения как результат попытки человеческого разума проникнуть в тайну внутрибожественной жизни Святой Троицы. На протяжении почти 400 столетий люди, привыкшие мыслить в категориях греческой философской мысли, пытались в первую очередь сами понять, а затем и выразить для внешнего мира свою веру в триединого Бога. И выразить ее на том языке, который был понятен тогдашнему обществу. А это как раз и был модный тогда язык философии. Но Бог явно не вмещался в философские определения. Не хватало ни слов, ни логики, ни для того, чтобы понять, ну даже представить себе одного Бога, но в трех лицах. И не имея возможности проникнуть в эту тайну, человек стал мыслить о Боге в Троице так, как это ему казалось понятным, объяснимым и логичным. То есть получилось по известной поговорке: «Бог создал человека по своему образу и подобию, и человек отплатил ему тем же самым». То есть стал представлять себе Бога, исходя из своих знаний, из своего опыта и из своих представлений о том, что может быть и чего не может быть. Другими словами, это как бы попытка заключить бесконечного Бога в рамки человеческой ограниченности. И самым ярким и самым опасным выразителем вот такого философского подхода к тайне Святой Троицы явился Александрийский пресвитер Арий, который для того, чтобы построить логическую цепочку рассуждений о Боге, стал учить, что Христос – это не Бог, а самое высшее и самое первое творение Божие. Творение есть именно возникновение. Тварно то, что возникло, что существует не само собой, а через чье-то действие, чего раньше не было и стало. И потому рождение для Ария неотличимо от творения, ведь и то, и другое есть возникновение. А если Сын Божий рожден от Отца, то значит было время, когда его не было. А значит, он не вечен, он не Бог, потому что вечен только лишь один Бог». Первый Вселенский собор, созванный весной 325 года, осудил Ария и арианство. Но одно дело осудить, а другое дело дать правильное понимание взаимоотношений между лицами Святой Троицы. Ну, дать настолько, насколько это возможно. Исповедуя монотеизм, единобожие, и при этом не умаляя божественного достоинства каждого из трех лиц Святой Троицы, признавая абсолютное равенство между ними. Когда мы исповедуем веру в Сына Божия Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, то тем самым отвергаем еретическое учение, согласно которому Христос был обыкновенный человек, усыновленный Богом при крещении в Иордане. Христос по своей природе Бог. Он единородный Сын Божий. Вот мы тоже называем себя детьми Божиими. И это действительно так. Через крещение человек становится чадом Божиим. Но наше сыновство Богу имеет коренное различие с сыновством Иисуса Христа, как различие между тварным и нетварным бытием. Мы по своей природе люди, и по природе мы дети своих родителей, и никого более. Но через крещение мы становимся сынами Бога по благодати. Но Христос-то Сын Божий по своей природе. Да, Христос по природе еще и Сын Человеческий. И только потому, что Бог воспринял наше человечество и соединил его с Божеством в личности Иисуса Христа, именно поэтому и мы можем становиться сынами Божиими по благодати. Сын Божий стал Сыном Человеческим для того, чтобы Сыны Человеческие стали сынами Божиими. Вот такой емкой фразой святитель Афанасий Великий выражает эту истину. Мы исповедуем веру в то, что Сын Божий был от Отца рожден прежде всех век, то есть прежде самого времени. Это утверждение направлено как раз против учения Ария, который говорил о сыне, что было время, когда его не было. Конечно, если исходить из нашего опыта и из наших знаний, то тогда, наверное, придется признать правоту Ария, потому что всем хорошо известно, что рождение – это возникновение того, чего раньше не было. И если исходить из такой логики, то тогда действительно можно сделать вывод, что если отец рождает сына, то он в какой-то момент возник, был вызван из небытия к бытию. А это значит, что придется признать, что было такое время, когда Сына Божия не было, когда он еще не родился. Но мы-то говорим о рождении Сына Божия не во времени, а вне времени, в вечности, а значит всегда. Ведь между лицами Святой Троицы нет иного различия, кроме как в формах существования, присущих каждому из трех лиц. Это не рождение Отца, рождение Сына, исхождение Святого Духа. Но эти качества и различия не когда-то возникли, они были присущи триединому Богу всегда. Отец всегда рождает Сына, как солнце всегда излучает свет. Не было такого времени, чтобы солнце не давало свет. Точнее, оно было, но только до творения самого солнца. Но Бог-то вечен. Он был, есть и будет всегда. А значит, Он всегда рождает своего Сына. Конечно, когда мы употребляем слово «рождение», то это достаточно условно. Пытаясь тем самым выразить то, что выразить-то и понять невозможно. Ведь предвечное рождение Сына от Отца – это, конечно, совершенно не то рождение во времени, опыт которого каждый из нас имеет. Но только этим словом можно выразить подлинную божественную природу Сына, так как передается природа через рождение. Звери рождают зверей и передают им свою животную природу. Люди рождают людей, а значит, Бог рождает такого же Бога, обладающего всей полнотой божественной природы. Света от света, Бога истина от Бога истина. Свет не может давать тьму, свет распространяет свет. И от истинного Бога может быть рожден только истинный Бог. А значит, что помимо тех личных свойств, по которым мы различаем одно лицо Святой Троицы от другого, все три божественные личности равны между собой. А словом «рождение» отцы Первого Вселенского Собора высказывают истину о единой божественной природе Отца и Сына. В символе веры даже сделан как бы акцент на рождении Сына, а не на его творении, как учил Арий. Рожденно, не сотворенно. А вот дальше стоит слово, которое оказалось на долгие годы камнем преткновения и соблазна. Собор ввел новое уточнение об отношении Сына к Отцу, назвав Сына единосущным Отцу, то есть имеющим ту же сущность, что и Отец, а следовательно равным Ему по божеству. Слово это, по замечанию известного церковного историка Василия Васильевича Болота, было настолько точным, что исключало какую бы то ни было возможность перетолкования. Арианство им осуждалось безоговорочно. Но именно это слово вергло церковь в длительную смуту. Эта смута заполняет собой 56 лет, отделяющие Первый Вселенский Собор от Второго, который был созван в Константинополе в 381 году. Дело в том, что термин «единосущный» был единственным небиблейским в никейском символе веры. И действительно, в Священном Писании мы нигде не встречаем, чтобы говорилось о том, что Сын единосущен Отцу. Более того, у этого слова была дурная репутация. В 265 году на соборе в Антиохии единосущее было осуждено как выражающее идею модализма. Модализм – такая ересь, которая понимает лица Святой Троицы всего лишь как модусы, или проявления, или аспекты единого Бога, а не как реальные личности. Поэтому для большинства епископов Первого Вселенского Собора термин «единосущный» был чужд, непонятен и даже подозрителен. Но, тем не менее, слово это приняли в символ веры. И приняли, в первую очередь, по просьбе императора Константина Великого, который председательствовал на соборе и принимал активное участие в обсуждении богословских проблем. Поэтому отцы собора приняли слово «единосущее», даже не очень-то вникая в его смысл. Епископам казалось, что главная задача собора – это осуждение ереси. А что касается символа веры, то на деле в то время каждая церковь имела свой собственный символ веры, согласный со всеми по существу, но не обязательный по букве. Ереси судили. Арии отправили в ссылку. Но вот потом стало происходить что-то непонятное. Оказалось, что Никейский собор знаменует собой не конец, а начало продолжительной борьбы между арианством и православием. Император Константин Великий очень скоро перешел на сторону ариан. В 328 году Арию было разрешено вернуться из изгнания, а в 335 году ему на торжественном открытии храма гроба Господня в Иерусалиме предстояло быть вновь принятым в клир, но, видно, Господь не допустил. Арий умер в канун своего торжества. В 337 году покровительствующий арианам император Константин скончался. На смертном одре его крестил арианский епископ Евсевий Никомедийский. Империю поделили между собой сыновья Константина. Констант, сочувствующий православным, стал править Западом, а покровитель арианства Констанций стал править Востоком. В 350 году Констанций стал единовластным правителем всей империи и немедленно учинил повсеместную, скажем так, чистку в церкви, в результате чего почти все православные епископы были отправлены в изгнание. И спас православие, как это ни странно покажется на первый взгляд, приход к власти императора Юлиана Отступника в 361 году, который восстановил язычество, а всем разновидностям христианства по философской широте своих взглядов предоставил полную свободу, надеясь, что междоусобная борьба между православными и арианами уничтожит само христианство изнутри. И при нем православные епископы стали возвращаться из ссылок и восстанавливать православие. Вот этот период борьбы между православными и арианами неразрывно связан с именем святителя Афанасия Александрийского, или, как мы чаще говорим, Афанасия Великого. В то время, когда в Восточной Церкви не осталось ни одного православного епископа, он один против всех мужественно отстаивал православную никейскую веру, провозгласившую единосущие отца и сына. Сражаясь с арианами за единосущие, Афанасий отстаивал самый смысл, саму сущность христианства. Воплощение, смерть и воскресение Христа принесли миру спасение. Отрицая единосущие Христа Отцу, арианство угрожало разрушить само основание христианской веры. Человечество нуждается в спасении. Но спасение возможно только от Бога. Поэтому Христос и человек, и Бог, а иначе мы не спасены. Святой Афанасий твердо знал, что только отстаивая единосущие, можно сохранить чистоту православной веры. Его не смущало, что для этого приходится вводить в употребление непривычное слово, не нравившееся большинству богословов. Всякие философские рассуждения по поводу реального смысла этого слова он считал ненужными и даже опасными. Вот я зачитаю отрывок из второго слова Афанасия Великого против ариан. «Не должно же доискиваться, почему слово Божие не таково, как наше? Потому что, как сказано уже, и Бог не таков, как мы. Неприлично также доискиваться, как слово от Бога или как оно Божие сияние, или как рождает Бог и какой образ Божие рождение. Кто отваживается на подобное исследование, тот безумствует, потому что желает истолковать словами, что неизреченно свойственно Божию естеству и ведомо одному Богу и Сыну Его. Это то же самое, что и доискивается, где Бог, почему Он Бог и каков Отец. Но как предлагать подобные вопросы нечестиво и свойственно неведущим Бога, так непозволительно отважиться на подобные исследования о рождении Божия Сына и Бога и премудрость Его измерять своим естеством и своею немощью. Поэтому же и не следует представлять о сем вопреки истине. И если кто при этих исследованиях приходит в недоумение, то не должен не верить и написанному. Лучше недоумевающим молчать и веровать, нежели не верить по причине недоумения». Вот такое замечательное слово. Но окончательно объяснить и точно выразить православное исповедание веры во единосущного и триипостасного Бога и таким образом обеспечить православию победу в борьбе с арианством удалось трем великим отцам церкви, Василию Великому, Григорию Богослову и Григорию Низкому. Святитель Григорий и был назван богословом именно потому, что дал самое правильное и самое возвышенное учение о Святой Троице, как о едином Боге, о единой божественной природе и трех абсолютно равных между собою личностях. Я сейчас зачитаю несколько его размышлений о Святой Троице. «Не успею помыслить об едином, как озаряюсь с тремя. Не успею разделить трех, как возношусь к единому. Когда представляется мне единое из трех, почитаю сие целым. Оно наполняет мое зрение, а больше убегает от взора. Не могу объять его величие, чтобы к отставшемуся придать больше. Когда соединяю в умосозерцании трех, вижу единое светило, не умея разделить или измерить соединенного света». Вот так учил Григорий Богослов о Святой Троице. Вот такая вот непростая и даже в чем-то трагичная история, связанная со словом «единосущее», которое утверждает равенство Сына Божия с Отцом. Может быть, кто-то из вас, дорогие радиослушатели, с определенной долей скептицизма и непонимания отнесется к тому, что было сказано. Кто-то может сказать, ну, а стоило ли отцам церкви из одного слова так долго спорить, претерпевать изгнание, может быть, преждевременную смерть? Так уж важно оно, это слово-то, единосущее. Слово это очень важное. Ведь если Христос не единосущен Отцу, значит, Он не Бог. А в кого же мы с вами тогда верим? И в чем же заключается тогда спасительная для людей миссия Христа, если Он, пускай хоть необыкновенный, но человек? И как мы можем называть Бога любовью, когда любовь-то свою Он к нам никак не проявил? Ведь на кресте-то, согласно такой логике, был не Бог. Апостол говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. То есть Бог нас любит, а страдает кто-то другой, как выражение этой любви. Да и можем ли мы тогда безусловно доверять евангельским словам? Если Христос не Бог, а человек, пускай даже самый великий, но ведь любому человеку свойственно ошибаться, значит, его слова уже не абсолютная истина. Отрицание божественности Христа – это отрицание самого христианства. Сегодня также немало людей, в основном это представители различных протестантских или сектантских направлений, которые признают исторического Христа, считают его великим учителем нравственности, моралистом, проповедником, но отказываются признать в нем Бога. Такие люди, конечно, не являются христианами, даже если так себя и называют. Потому что христианство – это в первую очередь вера во Христа как в Сына Божия, единосущного Отцу, что и является тем краеугольным камнем, на котором Господь основал свою церковь, которую врата ада не одолеют, как Он это сам обещал нам. Ну вот на этом мы сегодня нашу передачу закончим. Встретимся, как всегда, через неделю. Я призываю на всех вас Божие благословение. До свидания.